Хотя мне кажется, что меня знают, но если попросили, нужно слушаться. Меня звать Михаил, фамилия Алексеев. Мне 45 лет. Господь подарил нам 11 деток, двое внуков имеем. Живу в Одесской области на Украине, село Троицкое. В соседнем селе совершаю служение пресвитера. Участвую в детском служении. Поэтому служение с детьми для меня как-то дорого. И церква наша, многодетные, дети нас тоже своего рода учат, как нам иметь подход, как нам готовиться к служению. Они же слушать не будут, если не интересно. Вот. Всегда приходится думать, как что было правильно и хорошо. Ну так, наверное, кратко о себе. Друзья, мы с вами имеем вернейшее пророческое слово. Вот. Это священное писание, которое Господь оставил для нас с вами здесь на земле. И всегда стараются проповедники проповедовать, пользоваться Словом Божьим. У нас село, где я совершаю служение, там в основном люди с мира уверовали. И их соседи говорят, почему вы туда ходите? Неужели вам интересно слушать одно и то же? Но они говорят, почему одно и то же? Ну, хотя бы так, с одной и той же книги проповедуют. А с какой книги еще проповедовать? У нас есть Священное Писание. Первое послание Коринфянам, 1 глава, читаю 23 стих. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумие». И 2 Тимофею, 2 глава, 8 стих. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых». Третий текст Священного Писания прочитаю и обозначим тему. Матфея, 24 глава, 30 стих. «Увидя Сына Человеческого грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Тема проповеди – «Христос распятый, воскресший и грядущий». Братья и сестры, это самая главная личность. И апостол Петр говорит, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Наш Господь Иисус Христос. Да, мы много говорим и рассуждаем о Христе. Мы искуплены кровью нашего Господа Иисуса Христа. Мы принадлежим Ему. Церковь Он приобрел дорого, приобрел кровью Своею. И Он перед Отцом ходатайствует о нас. Одно из особых утешений вечности апостол говорит так. «И так всегда с Господом будем». Друзья, я думаю, что эти слова апостол Павел говорил с величайшим восторгом. Он восхищался тем, что будем всегда с Господом. Итак, Христос распятый. Христос распятый вызывал у женщин большое сострадание. Они шли, плакали и рыдали о нем. Когда они увидели Иисуса Христа, после того, что над ним сделали люди обозленные, я думаю, что для них это было тяжелое. Они очень любили Господа. И они рыдали, написано о нем. Он был обезображен хуже всякого человека. И в таком состоянии находился Христос. Но он мог осмыслить, и он им говорит, что вы плачете обо мне? Плачьте о себе и о детях ваших. Дорогие дети, я хотел бы обратиться к вам. Если бы вы знали, как вы дороги родителям, и как родители о вас плачут. Не всегда дети все знают. Не всегда дети представляют себе, когда они противятся, когда они проявляют непослушание, когда они не считаются с родителями, сколько боли они причиняют сердцу отца и матери. Как важно почитать, как важно слушаться, как важно дорожить тем, что мы имеем отца и мать. и исполнять Священное Писание, чтобы наши родители о нас не плакали, чтобы наши родители радовались. Написано, да торжествует Отец праведника, чтобы отцы и матери торжествовали. Как-то я читал текст Священного Писания, семью собрали и читаю у себя в семье. Мудрый сын радует отца, а глупый огорчение для матери. И одного из сыновей спрашиваю, ты какой, мудрый или глупый? Он подумал, сказать мудрый, но не подтвердят окружающие. Сказать глупый не хочет, тоже как-то не хочется. И он говорит, папа, я никакой. Но я говорю, никакой это тоже статус какой-то. Так хочется, чтобы мудрый. И мы порассуждали о мудрости, сходящей свыше, которая, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. И вот, друзья, распятый Христос. Мы читаем Евангелие Матфея, 27 глава, с 38 стиха. «Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими, говоря, «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшины и фарисеями насмехались, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти». Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста. И уверуем в него, уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, я Божий сын. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Друзья, в этом требовании, в этих обвинениях несколько раз «сойди со креста», «пусть теперь сойдет со креста». Друзья, этого Христа мы проповедуем, Христа распятого. Братья и сестры, на кресте уютно ли, удобно ли, когда на всеобщем обозрении? Какое уничижение, какой позор, как больно, страшно, как тяжело. И смотрите, все ополчились против нашего Господа и вспоминают его проповеди и говорят, храм разрушающий, три дня созидающий, себя спаси. Друзья, как больно поступал народ. Как-то пришлось спросить в одном собрании, братья и сестры, если бы мы были там на Голгофе, мы бы точно так поступали? Нет, брат Миша, мы бы так не поступали. Друзья, наша испорченная природа, наша греховность, мы бы точно так поступали. В смерти Господа мы с вами тоже виновны. И вот, друзья, смотрите, что с ним происходит. Причтен к злодеям, 38 стих. Злословие прохожих, 39 стих. Злорадство, 40 стих. Насмешки, 41 стих. И одно из требований или предложений «сойди со креста». Значение распятого Христа для нас. Римлянам 6 глава, 6 стих. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Друзья, все человечество можно разделить на две категории. Рабы греха и рабы праведности, рабы Господа. По-другому не бывает. Человек думает, что он свободный и делает то, что ему кажется правильным, но он раб греха. Он не может не грешить. Он любит грех. И о таковых сказано, что эти люди вне, всякий любящий и делающий неправду. Итак, друзья, ветхий наш человек распят с ним. И настолько произошло сораспятие, что тело греховное упразднено. Когда апостол Петр проповедовал людям, которые восхищались исцелением человека, это Деяния апостолов 3 глава, он им говорит: вы начальника жизни убили. И потом говорит о Христе: Бог воскресив Сына Своего, это последний стих 3 главы, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого из вас от злых дел ваших. Друзья, одно из благословений воскресения Иисуса Христа – злое отвратительно. Грех противен, и человек не может грешить. А если случилось, он не может оставаться в таком состоянии. Он, как есть пение, «Взойдем на Голгофу, мой брат». Он сразу Господу, он сразу с покаянием, и Господь прощает. И грехов и беззаконий написано «Не вспомяну более». Друзья, в нашей жизни тоже есть крест. И об этом кресте сказал Христос: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». И человеку всегда кажется, что мой крест самый тяжелый. А Библия говорит: «Каждый понесет свое бремя». У нас у каждого есть свои скорби, свои трудности, есть свой алтарь, где мы плачем пред Господом и смиряем души свои. И как важно без ропота нести свой крест, не сходить со креста. Все, что в мире сегодня, даже в христианском, оно диктует христианству эту же тему: сойди со креста. Зачем тебе нужен крест? Посмотри, все уже так делают. Все так поступают и так проповедуют. Кто-то сказал, что Библия – это такая книга, которая найдет оправдание своему греху любой грешник. И Библия – такая книга, в которой найдет любой человек спасение от всякого греха. Друзья, как важно нам искать то, что послужит, как Христос однажды сказал: «Если бы ты знал, кто, что служит к миру твоему, хотя бы в этот день». Друзья, это так ответственно. Христос распятый. Христос распятый для нас имеет большое значение. Ветхий наш человек распят с Ним. Друзья, это победа. Это благословение. Как-то мне пришлось задаться вопросом, сколько грехов существует вообще? Братья и сестры, всего существует 83 греха. Больше нету, и меньше тоже. Один человек говорит: миллион. Я говорю: миллион, можно миллион раз не слушаться. Но всего существует 83 греха. Больше мы не найдем из Священного Писания то, что называется грехом. И что удивительно, кажется, ну, в наше время современный человек допускает себе то, чего, может быть, в Библии не прописано. Ничего подобного. Все есть в Слове Божьем, и каждому греху свое название, и своя статья, и своя участь, каждому человеку, который делает тот или иной грех. И спасение только во Христе. И дальше христианская жизнь: отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Это истина, друзья, для нас спасительная. Вот почему Христос распятый, о котором апостол Павел говорит: мы проповедуем Христа распятого, это для нас благословение. Христа, Божью силу и Божью премудрость. Этот Христос нам очень дорог. Он спасает, спасет людей своих. Это пророческое слово было ангелом Иосифу сказано: от грехов их. Друзья, вторая мысль по этой теме – Христос воскресший. Евангелие от Луки, 24 глава, 36 стих. «Когда же они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их, них и сказал им: мир вам». Братья и сестры, это приветствие, нужно же как-то поздороваться, встретившись. Или что-то за этими словами стоит большее? Думаю, что за этими словами стоит большее. Не так вот мы привыкли, вот встречаемся или в церковь, или в дом вошли, мир дому сему, мир вам, слова Господа говорим. Он действительно за это умирал, и теперь воскресший Христос мир принес. Мы во вражде были не только друг с другом. мы во вражде были с Богом. И для нас спасение немыслимо было. Но благодаря воскресению Господа Он принес мир. Братья и сестры, мир в сердце. Это такое блаженство, когда воскресший посещает с такой вестью: «Мир тебе!» Праведники так и понимали. Однажды Давид, посылая к Навалу, посылая своих слуг или воинов, он говорит: «Скажите ему так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Но Навал этого не понял. Он был человек жестокий и злой нравом. Он не услышал то, в чем он так нуждался. Он не имел мира, не имел покоя. Неужели мне взять вино мое, овец моих, все, что откормлено, приготовлено, заколото, мое и отдать? Не имел мира человек и не сориентировался, судьба его решалась в дальнейшей жизни. И, друзья, мы знаем последствия, он был поражен Богом и умер. Друзья, как важно иметь мир Божий. Мир Божий, который превыше всякого ума. Это как пропуск в Царствие Небесное. Это открытые небеса. Это расположение ко всем. В одной семье маленькая девочка, когда родители рассуждали: «Ты папу любишь? Люблю. Маму любишь? Люблю. А дедушку любишь? Тоже люблю. А бабушку любишь? Люблю». Она потом говорит: «Я всех людей люблю». Друзья, у детей проще, а у нас взрослых. Друзья, не получится без Иисуса Христа. Нам так нужен Христос, и любовь Христова объемлет нас. В этом состоянии, во Христе, воскресшем, тот мир, который Он принес – это богатство, это блаженство, это то, с чем мы можем жить на земле и быть в вечности. И вот предстает Христос перед учениками и говорит: «Мир вам! Мир мой даю вам не так, как мир дает». В этом мире, в этом обществе тоже пытаются дать мир. И между странами тоже как-то сохраняется мир. У вас такое вооружение, у нас такое. И мир зиждется на страхе, а у Господа Иисуса Христа на прощении. Он простил нас, будучи врагами, отчуждены от Бога, Он нас простил и примирил. И это Он совершил, друзья, великое благословение, великое благо, что у нас теперь есть мир. И мы имеем это от Господа Иисуса Христа. Воскресший Христос, Он посреди церкви. Воскресший Христос принес мир с Богом, мир в сердце и мир с окружающими. И мы читаем Колоссянам 4 глава, 7 стих: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот почему, друзья, мы способны прощать. Вот почему мы способны вместе находиться в одном доме молитвенном. А это нелегко. У нас церковь, где я совершаю служение, люди с мира уверовали. И один брат говорит: «Когда я не знал Бога, мы со своей родственницей поссорились. И я ей сказал: ты ко мне не приходишь, а я к тебе. И мы 3 года вообще не общались, совершенно не общались». Вот. А здесь, говорит, я с братом поссорился и должен с ним сидеть на одной скамейке и с одной чаши участвовать. Какие страдания! Братья и сестры, а какие тут страдания? Прости. Ну, простил — не могу. Не могу, и все. Друзья, помышления мир Божий соблюдает во Христе, не в наших понятиях, не в наших подходах, не в том, что моя справедливость. Вот, ну, несправедливо же, мы же все за справедливость. Мой дедушка за справедливость чуть не погиб несколько раз, он сильно был за справедливость. Сколько он, бедный, пострадал за справедливость, как ему тяжело было жить, вот, он не мог терпеть всякую несправедливость. Кстати, он всю жизнь мечтал уехать в Америку. Он не понимал, он говорил: лукавое государство. Я, говорит, на границе только шляпу им оставлю и все. Но у него не получилось. вот, в Америку убежать. Вот. Может быть, здесь люди обнаружили справедливость. Но мой дедушка всю жизнь, он хотел бы, чтобы была справедливость. И мы все такие люди. Если вот даже дети малые, если несправедливо, как они страдают, как они возмущаются, как им тяжело. Мир Божий соблюдает помышление во Христе. Братья и сестры, нам это нужно отметить особо. Насколько нам нужен Христос? Я одного брата прошу прощения. Ну, я провинился, а понял поздно, вот, что он пожилой, постарше меня. И грубовато ему ответил на один вопрос. Потом понял, ну нельзя же так. И мы с ним встретились, я говорю, я хочу попросить прощения. Он говорит, Михаил, за что? Я говорю, ну я грубо с вами обошелся, вы вот так сказали, я так ответил. Когда это было? Я говорю, 2 недели назад. Он говорит, да, вспоминаю. Он говорит, я тебя простил, я тебя прощаю, я буду прощать. Я учусь и стараюсь дышать прощением. Мы должны дышать прощением. Я говорю, а как это у меня не получается? Я сегодня этого жажду. Друзья, это во Христе возможно. Представьте себе, сколько надругались над нашим Господом, что Он претерпел, вбивают гвозди в руки и слышат такие слова. «Отче, прости им, не знают, что делают». А что, они не знали, что делали? Конечно, они до конца не понимали, что делали. Они думали, что они того, кто провозгласил себя Сыном Божьим, над ним казнь совершают. А они совершали казнь над Спасителем их, над Богом. Люди Христа распинали. Это величайшее зло совершало человечество. И Христос им просит у Отца прощения. И дальше жизнь идет, и благоденствие Иерусалима, как будто бы ничего не произошло. А люди Христа распяли. Почему еще жизнь какое-то время довольно неплохая была в Израиле? Потому что молитва «Отче, прости им, не знают, что делают». И вот этот брат говорит, мы должны дышать прощением. Братья и сестры, это благословение. Это действительно возможно только во Христе Иисусе, как здесь сказано. Итак, значение воскресшего Иисуса Христа для нас. Римлянам 6 глава, 4 стих. «Итак мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Друзья, новое нам всегда приятно. Новое мы ценим, дорожим. Новое нам как-то настолько нравится и хочется, что Господь, зная это, говорит, «Се творю все новое». И то, что Господь творит, то, с чем мы встретимся в вечности, оно никогда старению не подлежит. Оно будет иметь привлекательность и интерес, как всегда новое, абсолютно совершенное, сотворенное Богом. С чем мы будем и где мы будем проводить вечность. Все новое. И новое небо, и новая земля, и написано, на которых обитает правда. Здесь, друзья, столько неправды на этой земле. А то, где мы церковь Христа будет, там обитает правда. И вот, друзья, здесь уже на земле это возможно. Нам ходить в обновленной жизни. Доброе расположение к ближнему. Желание донести Евангелие к окружающим. Способность прощать. Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни. Братья и сестры, вот рассуждая о Христе, меня что удивляет? Вот Он совершил великое, и в Нем для нас столько благодати. Нет такого, вот я сделал, а вы попробуйте, вот как у вас получится. Все во Христе, и отвращение ко греху, и сила не грешить, и жизнь победная, и обновленная жизнь. Насколько нам нужен Христос? Мы без Него не можем, как рыба без воды не может, как человек без воздуха не может. Если эта жажда к тебе томится по тебе, душа моя, в земле пустой, сохшей, безводной, в псалмах мы читаем, вот эту жажду праведных по Господе, Итак, друзья, третья мысль, о которой мы порассуждаем, это Христос грядущий. Этим жили наши отцы в трудные времена. Они ждали Господа. И когда было очень тяжело, люди об этом молились, они ожидали, они этим жили, этой надеждою. И свет Евангелия проник к нашим временам. И сегодня человечество переживает особую такую по времени сторону жизни, наверное, необычную, может быть, даже где-то неожиданную для всего человечества. Все в ожидании, что будет дальше. Во всех странах, везде какое-то напряжение сохраняется, какая-то тревога. Никто не уверен в завтрашнем дне. Как быть, как жить нам и детям нашим. Христианский мир очень тоже встревожен, переживает. Друзья, но для нас, детей Божьих, есть большое утешение. Есть обетование пришествия Господа, что Он за нами придет. Я скажу свое представление. Я себе так представляю. Ну, допустим, я жених. И где-то в какой-то стране, в тяжелых обстоятельствах жизни находится моя невеста. Я знаю, что это моя невеста. Я не сомневаюсь в этом. Я ее люблю. У нас встреча будет. И я знаю, что ей хуже, трудно, тяжело. И ее спасение с моим участием, благодаря вот моего участия. Неужели я буду думать, ну как тебе там, ну давай, давай, выдержишь, сможешь ли, а ну голод переживи, а ну эти обстоятельства, а ну те обстоятельства. Я таким Господа не представляю. Он придет вовремя, Он придет за ожидающими Его во спасении, и Он возьмет их к себе. И удивительно, но Священное Писание говорит, что встреча будет на облаках. Он сойдет на облако и произойдет встреча. В одной местности верующих людей спросили, как вы думаете встречаться с Богом, когда между вами мира нет? И удивительно, но верующие ответили так, там же будет на облаке, и мы будем жить каждый на своем облаке, а Христос нас будет посещать. И так всегда с Господом будем. Друг с другом не получается, а с Господом будем. Друзья, такая догматика не работает. Он придет за церковью, Он придет за ожидающими, и Он их возьмет. Он этих людей знает. Он говорит, я знаю моих. Овцы мои слушаются моего голоса, за чужим не идут, но бегут от Него. Друзья, как важно нам держаться Господа Иисуса Христа. Это сокровище. Мне нравится такое пение. Иисус – сокровище святое. Может ли душа моя найти в этом мире что-нибудь такое, что тебя смогло бы превзойти? Это тема всей нашей жизни, разговоров, мышления, общения, молитв наших, стремлений к Богу. Иисус Христос. Это действительно так. И вот мы читаем Деяния апостолов, 1 глава, с 9 стиха. «Сказав сие, он поднялся в глазах их». Это воскресший Христос на горе с учениками. «Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Друзья, обратите внимание, не один, а два мужа, два свидетеля. Свидетельство двоих истинно. И вот два небожителя провозглашают ученикам, последователям Господа. «Сей Иисус придет таким же образом». Друзья, и множество текстов Писания говорят о пришествии, что Господь придет. Он придет и не замедлит, Он придет вовремя и возьмет церковь к себе. Друзья, поэтому мы этим утешаемся. Обетование пришествия для нас такое, евреям 9 глава 28 стих. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Как-то я читал одну историю давнюю, это было очень давно, и в городах были сторожа, которые отвечали за какой-то участок, вот как сторож. Вот он в сторожке обход сделал и лег отдыхать. Но он христианин был. Дежурные были, которые контролировали сторожей. И вот пришел дежурный и в сторожку, есть ли там сторож, он на своем месте. И он с фонарем пришел, со светильником, а тот спрыгнул со своей постели, или там топчан какой был, и стал прыгать, мужчина прыгает, и радуется, и говорит: «Господи, я ждал, что ты придешь, и ты пришел, я готов тебя встретить». А этот напугался, прыгает мужчина, и радуется, машет руками: «Я готов, вот я, бери меня, я готов». Вот, он говорит: «Я проверяю, что ты на месте, а ты тут скачешь. Что случилось?» Он потом проснулся по-настоящему и говорит: «Я Господа жду. Я христианин. И когда сиял яркий свет, я подумал, что он пришел. Я его ожидаю». Друзья, как мы ожидаем Господа? Нам Степан Герасимович Дубовой еще при жизни с детьми, мы детьми были в лагере, рассказывал для детей вот общение, он рассказывал. Вот, ну, не только в лагере этот случай рассказывал, что у себя в церкви, это было очень давно, там, где он совершал служение, он однажды сделал такой эксперимент. Братья и сестры, кто желает, чтобы Христос пришел сегодня и забрал его к себе, вы по правую сторону перейдите вот этого молитвенного дома. А кто не желает, чтобы Господь пришел сегодня за церковью, вы по левую. Ну, а люди доверчиво все это перестроились. И теперь он спрашивает сестру: «Почему ты желаешь, чтобы Господь пришел сегодня?» Она говорит: «Я так устала. Муж неверующий, пропивает зарплату, обижает, дети маленькие. Я так хочу, чтобы пришел Господь сегодня». И вот так он каждого спрашивает, у каждого свои страдания, переживания. Вот. Кто-то не может рассчитаться с долгами, а придет Христос, и все, ты никому не должен. Я так хочу, чтобы он пришел. А здесь спрашивает молодую сестричку: «А ты почему не желаешь, чтобы Христос пришел?» А она говорит: «Степан Герасимович, вы нас объявили в прошлое воскресенье женихом и невестой. Я жду свадьбы, а вы пришествие сегодня». А ну, дальше спрашивают: «Ну, муж приехал с заработков только, и хорошо получилось, вот у нас есть возможности какие». И он, вы знаете, на серьезную истину обратил внимание. Оказывается, причины, чтобы сегодня пришел Христос, или ожидания Господа, они почему-то тесно связаны с нашими обстоятельствами, в которых мы живем. Если нам более-менее хорошо, то нам и здесь хорошо. Господи, не спеши, мы еще и здесь. А если уже нам не вмоготу: «Господи, приди сегодня, я готов, я хочу, я уже не могу на этой земле». Друзья, как бы нам правильно ожидать Господа? Каждый спасенный Господом, каждый христианин, любящий Бога, он ждет Господа всегда. Мне понравился ответ одного брата, он говорит: «Когда я приду на небо, первые 1000 лет, там, конечно, мы не во времени будем, но он земным языком сказал, первые 1000 лет я буду смотреть только на Иисуса Христа. Он мой Спаситель». Друзья, это действительно вот состояние хорошее. Жажда Господа Иисуса Христа, смотреть на Него. Один из авторов псалмов говорит: «Всегда я видел перед собой Господа, потому что Он одесную меня, не поколеблется сердце мое, всегда и перед собой Господа». Сегодня, друзья, современные технологии позволяют многое. И вот люди иногда теряются. и новости известны, и прочее, все, столько доступной стало информации, вот как оно будет, что оно. Если бы нам настроить все свое сердце на нашего Господа и утешаться Господом, Он же действительно скоро придет, и придет за церковью, и придет и возьмет, и написано, и готовые вошли, 25 глава Матфея, и двери затворились. Друзья, это же факт, об этом говорит Священное Писание. И вот здесь обетование пришествия, он явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Я расскажу детям такой случай из своей жизни. Когда мы были маленькими детьми, нам очень нравилось, когда к нам приезжали гости. И особенно нравилось, когда приезжала папина сестра с Одессы, тетя Валя, так мы ее и называли, тетя Валя и дядя Петя. Ну, нам особо тетя Валя ничем не привлекала, нам привлекали их дети, наши двоюродные. Они, с ними было очень интересно играть, и поэтому мы ждали. И бывало так, ну, это сейчас телефоны сообщат своевременно, а тогда никто не знал, когда они приедут. Ну, если они приезжали, родители оставляли все свои дела, и обычно почти целый день они общались. У них было о чем пообщаться, а у нас, у детей, тоже был своеобразный праздник. Мы тоже вместе играли с двоюродными, бегали, ну, как дети. И вот как-то мы рассуждали, что тетя Валя давно не приехала, не приезжала. И мы собрались молиться. Ну а где будем молиться? Там было у нас такое помещение для цыплят, когда весной папа покупал цыплят. Там был порядочек, цыплят там не было. Никто нас не мог потревожить. Мы туда зашли, запрятались маленькими детьми все и молимся, чтобы приехала тетя Валя. Молимся, молились, молились, ну а теперь нужно идти смотреть. Выходим на дорогу, смотрим, машина едет. Наверное, тетя Валя проехала мимо. Следующая, опять тетя, нет, проехала мимо. Опять молимся. Родители и не знали, мы сколько времени провели, ожидая. Это чувство ожидания, настолько оно близко и детям, и взрослым, когда мы ждем. Вот-вот что-то будет, вот-вот. И так приятно, друзья, для Господа, что Его ожидают. Ну, представьте себе, такого не было, но если бы было так. Мы ждем, и тетя Валя приехала, и она об этом узнала. Сколько раз мы молились и ждали, и люди их ждали. А бывает не ждут, и неожиданно приехали, что делать с вами, куда вас деть. Ну ладно, найдем уже время. И люди чувствуют, что их не ждали. Такое неловкое, вот как-то ехали гости с одной местности к одному брату, многодетная семья. Когда они ему сообщили, что они едут, этот брат говорит: у меня уже есть гости, вы сможете где-то несколько дней переждать? А гости ехали с другой стороны. Они говорят: а где переждать несколько времени? А он говорит: я дам телефон брата Михаила. А я находился на Благовестии, и вот мне этот брат звонит: вот, ты меня узнаешь? Узнаю, когда-то мы виделись давно, узнаю. Мы всей семьей выехали, едем, у нас большой, ну, здесь говорят, вен, вот у нас микроавтобус называют. И мы едем в гости, вот, в семью. И мы почему-то не сообщили, думали, они же у вас на Украине не особо люди заняты. Звоним, он говорит: у нас уже гости есть. И нам несколько дней нужно где-то переждать. Поэтому мы к вам приедем. Мы уже в Одессе, вот сколько там навигатор поставили, через час будем. А я находился на Благовестии в одном районе, сообщил домой, что к нам едут гости. На Благовестие отпросился и приехал тоже домой. Я приехал, и гости приехали. И вот они у нас в доме живут. Один день, второй день, третий. Звоним к тому брату, он говорит: еще те задерживаются, пусть еще побудут. И у нас хорошее идет общение. Мы стараемся не роптать, радоваться, все как бы так. Ну, принять нужно было, приняли, все. Все прошло как бы хорошо, но сказать откровенно, что мы их сильно ждали, сильно радовались, вот, я бы не сказал. Но проявили как бы гостеприимство, постарались, и сейчас у нас очень добрые отношения. Вот. Но мне кажется, если более откровенно, что у нас с женою огорчение на того брата все-таки было. Как же ты так поступил? С тобою с лета договорились, вот так. Ну, не позвонили, ты принял. Ну, как бы, примите наших гостей, многодетную семью. Я думаю, что в этом мы провинились вот, перед Богом. Все-таки для Бога очень важно полное радушие, все. Ну, друзья, это здесь на земле. А вот для Господа, для Него Он сегодня на небесах, среди нас Духом Своим присутствует. Ему очень приятны те, которые Его ждут, которые Его желают. Мы ждем Тебя, Ты нам очень нужен. Ну, представьте себе, если невеста выходит замуж, и она интересуется, что у жениха есть, как у него материальное благосостояние, и она не им интересуется, а его, вот тем, чем он обладает, его способностями, талантами, вот это, больше на это у ней акцент. А сам он ее сильно не интересует. И это он чувствует, и он понимает, какой-то холодок в отношениях, что-то не то. Друзья, для Господа тоже больно. Он смотрит на нас и слушает, а мы его просим, ты нас сохрани, Господи, и благослови. Помоги нам и материально, и духовно, и никогда нас не оставляй. Господи, попробуй, не успей. Мы будем роптать, будем говорить, а куда Бог смотрит? А где обетование Его? А как это? И вот, друзья, как сложно. Мы живем в сельской местности. И просят, братья и сестры, помолитесь, чтобы... Ну, братья спрашивают, какие нужды. Помолитесь, чтобы Бог дал дождя. А у нас в поселке верующие еще с других мест. А другие просят, помолитесь, чтобы было солнышко, потому что в теплицах наши растения в дождливую погоду начинают болеть. Нам нужно солнце, а дождь мы делаем, у нас капельный полив. А другие говорят, мы зависимы, если дождя сейчас не будет, картошка у нас не выйдет. А кто-то говорит, у нас там есть посевы, и нужен ветер. Вот нужно ветер, чтобы там вот, потому что подпочвенная влага, и пропадет все, ветер бы это все. И вот все просят, или передают записки, или так просят. Я спрашиваю, братья и сестры, как Богу нам всем угодить? Вот как Ему с нами быть? Насколько мы стали, может быть, или требовательные, или капризные, что ли? Вот. И смотрит на нас Господь. И как хочет, чтобы мы Его жаждали. Один проповедник задал вопрос, который заставил меня много думать. Он говорит, вы Господу в своей любви признавались? А я никогда этого не делал. В любви Богу признаваться. То, что Бог нас любит, любовью Его пользуемся. А Ему в любви признаваться? Я не знаю. А он говорит, а я стал Богу в любви признаваться. И стал говорить, Господи, я Тебя люблю. И я хочу Тебя еще больше и больше любить. Сколько Ты сделал для меня, царем и священником соделал. Грехи и беззакония простил. Умер вместо меня. Небо открыл нам страданиями Христос. И вот проповедник спрашивает, а вы в любви Богу признавались? И вы знаете, думаю, а ну-ка я попробую. И не так все просто. Стал на колени, ну как Богу в любви признаться? Вы знаете, не так все просто. Вот вырабатывается как будто бы потребительский характер у христианина. Но жажда Господа, любовь, возлюби всем сердцем твоим, всем разумением, всею душою твоею, Господа возлюби. А потом Писание говорит, и ближнего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Вот чему учит нас Священное Писание. Друзья, какой Христос нам с вами ближе? Христос распятый, Христос воскресший или Христос грядущий? Братья и сестры, пусть каждое сердце на этот вопрос ответит, какой Христос нам ближе. Может быть, кому-то очень сложно, и он готов уже сойти со креста. А может, кто-то и сошел со креста. А зачем идти этим путем? Так сложно. И кто вообще это придумал? Что это за решения такие? Много вопросов сегодня задаются. Друзья, а Христос распятый не сходил со креста. И когда Петр свои предложения с мечом внес, то Христос говорит: ты думаешь, я не могу умолить Отца? У меня есть возможность. У него была возможность сойти со креста. Но он говорит: я на сей час пришел. Он знал свое назначение, он знал то, что он должен был сделать. И он это делал безропотно, он так жаждал, как я томлюсь, пока сие совершится. Создается впечатление, что на эти страдания он пришел и план спасения исполнял с таким желанием, с такой жаждою церковь создать, людей спасти, благодать свою не спаслать и подарить вечное царство, вечную жизнь, о котором Писание говорит: и так всегда с Господом будем. Мы читаем заключение этой проповеди 1 Коринфянам, 1 глава, 23 и 24 стих. «А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, для еленов – безумие, для самих же призванных иудеев и еленов – Христа – Божью силу и Божью премудрость». Друзья, апостол Павел и тогда еще понимал, что у людей разное отношение ко Христу распятому. А ведь без этого не будет и воскресения обновленной жизни, и без этого не будет и встречи со Христом. Все начинается с распятия. Наша ветхая природа должна быть пригвождена ко Христу. Это ее место, иначе она будет диктовать свои условия, свой путь, свою правду, свою справедливость, свое хождение перед Богом. Как ей удобно, друзья, но плоть и кровь, Писание говорит, Царствие Божие не наследуют. Поэтому Писание учит: отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мною. И вот были те, для которых это был соблазн, они соблазнялись. Были те, которые говорили: как это можно слышать, безумием называли. А были те, для которых Христа – Божья сила и Божья премудрость. И вот об этом была проповедь святого апостола. «Да благословит нас Господь, чтобы для нас Христос распятый, воскресший и грядущий, был Божьей силой, премудростью, целью и смыслом нашей жизни. Об этом помолимся, кто желает. Аминь».